Добрый вечер, добрый день, дорогие наши зрители, дорогие подписчики. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И, как обычно, у нас каждую неделю в нашей виртуальной студии творческая встреча. Сегодня я представляю вам нашего гостя, которого вы наверняка узнали. Это Артемий Троицкий. Артемий, привет.
Привет, Ксения, давно не виделись.
Давно не виделись, но вот сейчас перед началом записи Артемий меня сразил просто новостью, что, оказывается, «Шаман» выпустил новый клип под названием «Россия, мама», где представлена вся галерея предателей, иноагентов, врагов народа, наймитов, которые все должны, по идее, работать против России, гадят и серят бедной матушке России, и среди них там много, там большая галерея, я посмотрела обложку этого клипа, там музыканты, ну и среди них есть Артемий Троицкий. Это что, скажи, пожалуйста, у нас сегодня так оформляют доносы, именно таким образом, художественно?
Я не знаю, это какая-то довольно странная история. То есть я сам узнал об этом полчаса тому назад. Еще один персонаж из этой галереи, Олег Тиньков, прислал мне этот видеоклип с каким-то, значит, предисловием из ленты «Осторожно, новости». И я посмотрел этот клип, благо это не интервью на 3 часа, а всего-навсего 2-3 минуты. Песня такая очень истошная, надо сказать.
Как все песни у него, да-да-да.
Да, но это, на мой взгляд, ну я слышал в шаманском исполнении, наверное, всего песни 2-3, ну, естественно, я русский, там еще парочку, может быть. И надо сказать, что они все такие достаточно блеклые. А это такая душераздирающая. В общем-то, то есть я могу сказать, что с чисто музыкальной точки зрения, такой вполне эффектный, может быть, даже эффективный продукт. Смысл этого видеоклипа мне не вполне понятен, потому что помимо того, что мы, значит, там все присутствуем в галерее предателей Родины, вот и тех, кто, значит, маму подвел сильно, в один момент, и это загадочный момент, значит, все мы хором там, от Ходорковского и там, Шульмана до Земфиры, и Моргенштерна, все поют припев «Россия, мама». То есть в наши уста эта фраза, это заклинание тоже вкладывается. И вот как это принимать? То есть, что мы вас все прощаем, ребята, возвращайтесь, все будет хорошо, мама-то у нас все равно одна, там, и так далее. Или как-то иначе это понимать, мне сказать трудно, то есть это уже должны как-то интерпретировать, наверное, создатели этого видеомузыкального произведения.
Хорошо, это твоя интерпретация, а как ты думаешь, как...
У меня нет интерпретации.
Да, я хочу понять, да, как ты думаешь, какие чувства должны испытывать зрители этого клипа? Они должны чувствовать прилив ненависти к предателям или, наоборот, прилив великодушия или прилив понимания того, что все мы вместе, и Родина наша мама. Как ты думаешь, если говорить об этой цели?
Ксения, я думаю, что это зависит от каждого данного конкретного человека. Я думаю, что очень трудно, но меня-то вообще мало кто знает из ныне оставшихся в России, потому что, я не какая-то медийная или музыкальная звезда, к тому же, как я заметил, люди молодые, то есть тинейджеры, а также вообще люди в возрасте до 30 там, или даже 40 лет, они очень плохо знают, кто я такой. Думаю, что моя физиономия им вряд ли что скажет в этом самом хоре. Но я не думаю, что поклонники Земфиры или поклонники Моргенштерна или поклонники, кто там еще есть, да, Ивана, из МС, что они, посмотрев этот видеоклип, проникнутся ненавистью к своим кумирам, думают, что отношение их останется ровно таким же, каким было. Ну, а те, кто не знают, кто это такие, там, скажем, нынешние пенсионеры, запутинцы, ну, в общем-то, для них это в любом случае пустой звук. То есть мы это просто какая-то банда иноагентов, вот, и правильно сделал, значит, певец Ярослав, как его, Дронов. У него же фамилия Дронов, да?
Да, очень актуальная.
Так же, как и беспилотного этого летающего аппарата. Ну вот, что вот этот самый поющий дрон, вот, что он, значит, их всех молодец, что вывесил на доску позора. То есть я помню, сейчас, скорее всего, этой практики уже не существует, но в Советском Союзе, с одной стороны, существовали такие доска почета, куда вывешивали портреты всяких ударников труда, отличников учебы и боевой подготовки и так далее. А была также доска позора. Ну, она не называлась доска позора, она называлась она по-разному. Скажем, они позорят наш город. Вот. И вот там вот вывешивались всякие нехорошие ребята, отщепенцы, всякие, значит, отрицательные персонажи. Вот. Я, по-моему, на школьную доску позора
угодил.
По крайней мере, пару раз попадал.
Ну вот смотри, все-таки по сравнению с Советским Союзом, как поступали с диссидентами, иммигрантами или те, которые сами уезжали и проклинали Советский Союз, их вычеркивали, просто стирали, как в книжке 1984, и старались вообще никак не упоминать. Здесь сейчас тактика сменилась, и, что называется, нас в покое не оставляют, и постоянно им необходимо напоминать имена и фамилии тех людей, которые отказались от воюющей России, которые приняли решение отсюда уехать или которых выслали, но и все время возникают в различных заказных программах, вот в таких клипах, в пропаганде, просто все эти антигерои, они все герои пропаганды. Почему, как ты думаешь, почему тактика Советского Союза сегодня не используется ими? Просто закрыть, вычеркнуть и забыть?
Нет, ну, тут все понятно и абсолютно логично, потому что просто информационная парадигма страны СССР и нынешней, значит, Российской Федерации, они очень сильно отличаются друг от друга. То есть если в советские времена можно было на самом деле, там, скажем, выслали Солженицына, выслали Любимого, или там уехал Тарковский, да, ну и все, и, в общем-то, можно было достаточно эффективно замалчивать существование этих людей. Никто не знал о том вообще, где они, что они, как их карьера развивается и так далее. Вот, ну, точнее, знали, но знали только люди, специально посвященные или там внимательные слушатели сквозь глушилки всяких там «Радио Свобода», «Голос Америки» и так далее. Но для большинства народа, в общем-то, информация о них была совершенно недоступна. Теперь же, спасибо дядюшке интернету, все обо всех все могут узнать. Вот. Поэтому прятать всех этих иноагентов, вот, и прочих отщепенцев, прятать их не получается никак. Ну, а если не получается, и очевидно, что не получается, и не получится, то, ну, значит, надо применять какую-то иную тактику в отношении этих ребят. Вот. Ну, и применяют разные тактики, там, пишут какие-то слухи, сплетни, конспирологические теории. Вот. Ну, естественно, поливают грязью, как могут, что-то выдумывают, что-то, может, и не выдумывают. Вот. Ну, во всяком случае, не стараются на самом деле их вот так вот полностью игнорировать. По-видимому, считается, что чем игнорировать, лучше вести вот такую контрпропаганду.
Использовать эти образы в качестве такого вот образа врага. По поводу доски позора, это же тоже не кончилось. Это было и в наше с тобой уже время постсоветское, когда начали бороться всякие нашисты с врагами народа, которых тогда еще не называли иноагентами, но такими вот врагами, действительно. Когда вывешивали баннеры с, прямо, я помню, напротив «Эхо Москвы» на Доме книги, вывешивали огромный баннер с портретами там Навального, там еще кого-то, людей, которые, ну, активисты, которые выходили на улицы на протесты. Или помнишь, знаменитая история была, когда на Селигере, в лагере нашистов, на колья повесили фотографии правозащитников. Там висели портреты Николая Сванидзе, висел портрет Людмилы Михайловны Алексеевой. И это уже был такой предвестник чистого фашизма. Значит, эта программа, она каким-то образом приносит свои плоды, как я понимаю.
Ну, я не думаю, что она приносит свои плоды. Да, кстати, вот эти самые портреты отщепенцев на Доме книги напротив редакции «Эхо Москвы», я помню, да. Mm-hmm. Я тогда у вас вел музыкальную передачу, было дело, так что видел все эти милые лица. Вот, про Селигер ничего не знаю, правда.
Ну, это уже совсем уже какая-то прошлая история. А раз мы начали с тобой с клипа, с музыкального, я не знаю, видел ли ты завирусившееся выступление Шнура с Лещенко, где они поют «И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди». Видел?
Видел я эту запись. Опять же, я сам совершенно не рыскаю в поисках такого рода хлама. Вот, но есть ребята и девчата, которые мне это присылают, чтобы держать меня в курсе. Так что посмотрел я выступление Шнурова. Вот, ну, естественно, почитал комментарии. Комментарии все были исключительно отрицательные. Вот, все этого Шнурова, значит, Сергея костерили как могли. Вот, я могу сказать единственную хорошую вещь по поводу этого видео, это то, что музыка этой песни, сочинил ее Александра Пахмутова, ну, соответственно, стихи Гребенникова и Добронравова, музыка очень сильная. То есть Пахмутова, конечно, не знаю, что она сейчас делает, но в свои лучшие годы была гениальной просто мелодисткой. И при том, что эту песню сейчас, конечно, петь смешно, вот, но чисто мелодический ее посыл, он невероятно силен. Вот. Что касается до участия Шнурова в этом представлении, ну, в общем-то, Шнуров давно уже доказал, что является продажным подонком. Так что в данном случае, я думаю, он эту свою репутацию даже не укрепил, а, в общем-то, подтвердил, скажем так, поскольку репутация была хуже некуда уже достаточно давно.
Ну, а вдруг это Стёб? Вдруг он скажет, вы что, не поняли? Я же это Стебалово, я просто смеюсь над этим, и над этой песней, и над этим временем.
А кому он это скажет? Тут уговаривать некого и спорить не с кем. То есть Шнуров определился. Вот, люди в отношении к нему тоже давно определились. И я не думаю, что безобидная песенка «Ленин такой молодой и юный, октябрь впереди». Да, что вот эта песенка, вот, что она каким-то образом, значит, может стать аргументом в каких-то там экзистенциальных спорах. Нет, конечно.
А ты с ним вообще делал передачи у себя вот в кафе «Обломов» со Шнуровым? Вообще, если вспомнить историю его восхождения, его триумфа, его популярности, в какой момент ты лично, Артемий Троицкий, понял, что за этим стоит чистая конъюнктура, если я правильно делаю вывод?
Ну, я могу сказать больше. Я со Шнуровым не то, что там какие-то передачи записывал, хотя это, кажется, тоже было. Но, в общем-то, мы с ним общались. не скажу, что дружили, вот, но общались довольно много. Вот, и хаживали по городу Петербургу, по разным злачным заведениям. И, ну, в общем-то, неплохо проводили время, поскольку Шнуров, в общем-то, он человек, несомненно, харизматичный, обаятельный. И при этом совсем не глупый. Вот, они в этом смысле такие два сапога пара, Шнуров и Собчак. Вот, они похожи в этом смысле друг на друга. Оба авантюристы, оба обожают провокацию, оба безумно тщеславные. Вот, и оба абсолютно, просто стопроцентно аморальные. Вот, этого у них не отнимешь. Соответственно, по поводу Шнурова. В общем-то, у нас с ним была такая совершенно безоблачная дружба вплоть до 2010 года, когда мы с Шевчуковым, значит, и там с Женей Чириковой и прочими активистами проводили кампанию, касающуюся
Химкинского
леса, да. Чуть было не сказал путинского леса, химкинского, конечно, леса. Вот. И в этой компании, значит, были задействованы вот всякие рок-звезды вроде Шевчука. И в 2010 году, в августе, по-моему, 22 августа, что ли, 2010 года, у нас был такой огромный, полуимпровизированный, но очень крупный, там, тысяч на 8-10 человек митинг на Пушкинской площади в защиту этого самого леса. И тогда Шнуров выступил с песней и видеоклипом, значит, про Химкинский лес, вот, где, значит, иронизировал над этими самыми протестантами, в том числе, ну, в первую очередь, естественно, над Шевчуком, поскольку он был лицом, как бы, этого всего дела. Вот. Значит, иронизировал и тонко намекал на то, что это нам денежки откуда-то из Вашингтона, типа, капают за это. Все
помню.
Это все было отражено в этом мультяшном видеоклипе. Вот. В качестве, да, мультгероев там, кстати, он использовал всяких персонажей, по-моему, Васи Ложкина и Коли Копейкина. Коля Копейкин – это вообще мой близкий друг. Вот. Копейкин сказал, что вообще ничего об этом не знал, что это было сделано как бы совершенно без его ведома. Ну, не знаю, не буду судить, рядить. Вот. Так или иначе, вот это вот была как бы первая, такая, первый звоночек по поводу Шнурова. Вот. Но тут, в общем-то, можно было, в принципе, допустить, что на самом деле, что он против того, чтобы музыканты занимались политиканством и зарабатывали себе популярность, репутацию, делали себе всякий хайп-пиар, значит, на политических или там экологических событиях. То есть, в принципе, это тема, о которой можно спорить.
Uh-huh.
Вот. Хотя, естественно, я не разделял в данном конкретном Химкинско-лесовом случае, я не разделял позицию Шнурова. Потом как-то мы снова сошлись, и я помню, там они замечательно с Васей
Обломовым
и Ваней Нойзом спели песню «Любит наш народ всякое говно». И премьер ее состоялся как раз на вручении премии «Степной волк» где-то, наверное, году в 12-м уже или 13-м. Вот. Ну, а потом начались уже его какие-то не музыкальные высказывания, вот, а какие-то его шныряния по разным политическим партиям, какие-то его интервью позорнейшие. Вот. Это произошло уже где-то ближе к Крыму, естественно, крымская история. Вот. После этого, конечно, мои отношения с Сергеем Шнуровым оборвались, я думаю, что навечно.
Артемий, ты делаешь свой канал «Веселый ветер», и ссылка у нас в описании. Дорогие друзья, подписывайтесь, пожалуйста, там много интересного. Я смотрю иногда эти твои ролики, посвященные советскому мифу, советскому прошлому. И мой вопрос к тебе такой. Нет ли тут ностальгии?
Нет, но Ностальгия – это же чувство такое многомерное. Можно ностальгию испытывать по самым разным поводам. На самом деле я записал длиннейший такой видеоцикл под названием «Популярная советология», сокращенно «Поп-совет». Премьерный показ был у меня на канале «Живой уголок», и это было еще в 2023-2024 году. А там вообще всего около 80 серий. Очень много, потому что, в общем-то, был очень такой живой отклик на это все. Люди присылали миллион всяких комментариев, вопросов, собственных историй и так далее. И поэтому получилось из того, что я заранее задумывал где-то серии на 35-40, получилось где-то там их, где-то там под 80, по-моему, я уж точно не помню. Дело в том, что если честно рассказывать о жизни в Советском Союзе, а я в Советском Союзе прожил большую половину жизни, то есть с 1955 по 1991 год, это, считай, 36 лет. Ну, а мне сейчас, вот скоро будет 71, все-таки больше, больше половины. Вот. И когда честно и беспристрастно, объективно рассказываешь о жизни в СССР, то, естественно, нельзя обходить стороной и какие-то вещи, по которым действительно, в общем-то, можно вполне и поностальгировать. Почему бы нет? Это я уже не говорю об очевидных вещах, что мы были молоды, вот, и энергичные, и были намного веселее. Вот. А главное, я считаю, что отличает, скажем, меня тогда от меня теперешнего, это то, что тогда при всем подполье, при всей убогости, гонимости там и так далее, но у нас не было опыта поражения. А сейчас этот опыт есть, потому что мы уже вроде бы развернули страну в нужном направлении, и вроде уже все пошло неплохо, и появилась реальная свобода слова. В 90-е годы была свобода слова, тут говорить нечего. Вот. И много вообще всего такого вполне себе достойного и позитивного произошло, а потом, хопаньки, все это дело было просрано. И более того, вернулась Россия к тому состоянию, что впору ностальгировать по Брежневскому застою. Вот. Вот этого опыта поражения у нас не было, поэтому мы себя чувствовали веселее. Я вообще не задумывался о будущем. Я просто жил сегодняшним днем и старался получать от этого сегодняшнего дня максимум удовольствия. И заодно помогать всяким талантливым людям, потому что, ну, я считал, да и до сих пор, может быть, считаю, что это мое призвание – поддерживать настоящие таланты. Вот. Мне это удавалось совсем неплохо. Вот. Поэтому, да, разумеется, элемент ностальгии во всем этом имеется. Я не считаю, что это плохо, что это политически некорректно или как-то еще. Главное, чтобы это было честно, и чтобы это исходило как бы от самого сердца. Тогда я считаю, ну, как Чехов говорил, кто искренен, тот и прав.
Ну вот смотри, очень популярна такая версия, что, собственно, опыт поражения, собственно, сам путь к поражению, если пользоваться твоей терминологией, он начался со старых песен о главном. Очень многие про это говорят, что вот тогда вот эта вот милота, эта ностальгия, этот такой обман, связанный с прекрасным прошлым, он нас, собственно, в это прошлое и втянул обратно. Как ты относишься к этому? Насколько это действительно связано?
Сегодня удивительным образом ты попала, в общем-то, правильному ответчику по этому вопросу. Во-первых, я считаю, что, конечно, эти старые песни о главном, они тут ни при чем. Точнее, если и при чем, то в минимальной степени. Вот, это такой сугубый гарнир, такая сугубая декоративная финтифлюшка на гораздо более мощном процессе и политическом, и психологическом, и экономическом, и так далее. Вот, так что старая песня о главном — это так. Это просто удобная мишень, скажем так. Но почему я правильно отвечу? Потому что, в общем-то, эти самые старые песни о главном придумал не Константин Львович Эрнст, а придумали мы с Лёней Парфёновым. И впервые это все было на НТВшном праздновании Нового года 1995-го. Тогда появилось такое впоследствии весьма популярное устройство, как караоке. И вот я, значит, затащил это караоке, а я участвовал в конкурсах караоке в Англии, один раз даже победил там. Вот, я затащил это караоке, и караоке, значит, опять же, по нашей с Парфёновым задумке, вот, оно было во многом основано вот на классическом советском репертуаре, потому что было очень много советских эстрадных песен, которые не несли идеологической нагрузки, то есть это не Ленин такой молодой и юный, «Октябрь впереди», а это там «Жил да был черный кот за углом», или «В нашем доме поселился замечательный сосед», ну и так далее. И вот все эти песенки, значит, мы выдали всяким нашим друзьям и подругам из числа музыкантов, там, скажем, группе «Браво», Алёне Свиридовой, там и прочим, и прочим. Вот. И потом вот из этого 95-го года на НТВ, значит, Эрнст ухватился, по-видимому, за вот такую вот хорошую работающую идею, привлёк к этому делу Лёню Парфёнова, у которого уже, значит, была практика в этом самом советско-ностальгическом эстрадно-попсовом деле. Вот, и пошли старые песни о главном, уже с другим пафосом. Вот, и это уже было, может быть, не так безобидно, как те шуточки, которые мы с Ленькой в конце 94-го года выдумали.
Ну, то есть ты не считаешь, что это тоже свою роль сыграло, скажем так, ну, если не пропагандистскую, то такую как бы эмоциональную подоплеку вот этой вот ностальгии по прекрасной стране, и оно само нас привело опять туда же, куда и привело. В общем, как на картине Васи Ложкина «Вернем все взад». И этот миф, он продолжает цвести. Ведь я не случайно вспомнила этот выступление Шнурова, про «Ленин такой молодой». Сегодня, ты сам это видишь, даже если ты не смотришь, но ты знаешь, очень популярно вот это вот все великое советское во всех смыслах. От памятников, которые возвращаются, и фильмов, которые поднимаются на щит, до всяких, естественно, песен и прочее, прочее. Вот этот новый миф, он прям побеждает.
У меня к этому сложное отношение, потому что я не считаю, что имеется какая-то ностальгия, ну, по крайней мере, у значительной части народа, какая-то
по империи.
Ностальгия по советской идеологии. Вот, этого нет. А если бы даже, кстати, это было бы, то это тоже была бы кисло-сладкая штука, потому что, если ты помнишь, после, значит, наша цель — коммунизм вторым по важности советским лозунгом, вот, пусть и лицемерным, и так далее, был лозунг «Миру мир». То есть Советский Союз был заведомо страной такой миролюбивой. Это вот они вот там поджигатели войны, реваншисты и так далее. А мы за мир. Вот, и только бы не было войны и все такое прочее. Вот. То есть в этом смысле советская идеология была не так уж плоха, скажем, прямо. Вот. Но я считаю, что главная причина возвращения всего этого, по крайней мере, в культурной сфере, я в России не был уже 5 лет, наверное, вообще как бы. и воздуха, не нюхал и воду, не трогал. Вот. Но, на мой взгляд, главная причина вот этой культур-ностальгии заключается в простейшей вещи. Современная российская культура крайне низкокачественна. Нет ни хороших композиторов уровня той же Пахмутовой, Фраткина, Фельдсмана, Тухманова и так далее. То есть это даже смешно даже сравнивать нынешний этот музыкальный планктон с тогдашними вполне себе официозными советскими композиторами. Это я уже там не говорю про Шнитке и прочих. Вот. То же самое касается кинематографа. Весь хороший советский кинематограф, то есть, российский, как мы могли убедиться, вот, он съехал из страны и теперь берет всякие призы в Каннах, Венециях и прочее. Вот. Это же касается и литературы. Вот. Кстати, можно было бы упомянуть, только вчера или позавчера вручили очередную вторую литературную премию «Дар», то, что Михаил Шишкин придумал. Вот. И, в общем, так получается, что, скажем, если ты живешь в нынешней Российской Федерации и хочешь что-то такое черпнуть из местной культуры, то, в общем-то, ничего хорошего не приходит в голову. Вот. А если хорошие песни, да такие, которые хочется и во время застолья исполнять, и в караоке, значит, в пьяном виде, вот, и вообще нет современных российских песен, которые годились бы для такого душевного употребления. Просто нет. Вот. Поэтому вспоминается все вплоть до молодого Ленина. Вот. Хотя в основном, конечно, там менее идеологизированное произведение народ любит. Вот военные песни, даже революционные песни. Вот. И, естественно, советскую эстраду, Антонова и все такое прочее.
Как ты думаешь, удалось с такой легкостью насадить Великую Отечественную войну на нынешнюю войну и практически их уравнять? Почему так легко это продалось населению?
Я не думаю, что это легко продалось. И я вообще не думаю, что это возможно. Потому что Великая Отечественная война – это Великая Отечественная война. Вот. Что касается до того, что сейчас происходит, ну, она и не отечественная, и не великая.
Но это ты знаешь, они-то целиком и полностью. Да. На этом строят всю свою пропаганду этой войны, на той войне, которая была в 1941-1945 году.
Я не знаю, мне в это трудно поверить. Я повторяю, я в России не был давно, и я скептически отношусь к тому, что вот эта нынешняя милитаристская пропаганда, что она действительно успешно и убедительно использует какие-то паттерны Великой Отечественной. Вот это, то есть, если это так, в чем я повторяю, я сильно сомневаюсь, то это прискорбно.
Это так, потому что можем повторить, потому что они уже сочиняют общие концерты и общие памятники, ставят и тем героям. То есть, как наши деды, это же постоянно повторяется во всех патриотических роликах. И обязательно идет видео рядом, смешиваются эти две войны, практически что вот мы продолжаем дело наших предков, скажу я так. Ну, это так. И это принимается, Артемий. Этому, если ты сомневаешься в этом, не сомневайся. Это принимается. На этом строится целиком вся нынешняя пропаганда этой войны, в том числе и в художественном смысле абсолютно. Но для меня это загадка, почему это приняли так легко.
Ксения, я остаюсь при своем мнении, тем более, что сейчас только ленивый не говорит и не пишет о том, что отношение к войне сильно изменилось за последние месяцы. Вот. Я думаю, что оно будет меняться и в дальнейшем, причем понятно, в какую сторону. Вот, так что нет, я как-то отвергаю мысль о том, что большое количество людей, скажем так, большинство российского населения, что оно поддается на эти трюки. Вот. То есть, конечно, есть такие, которые там могут повторить, но я думаю, что точно так же, как все утверждают, что исчезли эти буквы Z повсюду, вот, точно так же, я думаю, сгинет и
сгинет с буквы Z.
Да, вся прочая кровожадная пропаганда.
Когда началась война, мы с тобой разговаривали, вот один из наших эфиров в начале войны, мы с тобой, и ты предполагал, что обязательно появится какой-то андеграунд, что появится подпольная параллельная культура в России, антивоенная, антитоталитарная, как это было в советское время. Это тоже факт. Это случилось или это не случилось?
Ну, я бы сказал, что если это и случилось, то не в той мере и не в всех масштабах, и немного не в той содержательной канве, как можно было бы ожидать. То есть, во-первых, очень много творческого народа, и музыкантов, и художников, и писателей, и режиссеров, в общем, всех. Очень много народу, как ты знаешь, уехало, и теперь творят где угодно, только не в России. И, в общем-то, делают это достаточно убедительно. Вот. В России остались, ну, скажем так, те, кто по каким-то причинам не смог уехать. Вот, то есть я не думаю, что это их добровольный выбор, это скорее ну, их ситуация. Тут могут быть аргументы самые разные, там от престарелых родителей до там, отсутствия полного денег. Значит, что касается до того, что есть, то по моим наблюдениям, которые могут быть, опять же, поверхностными, я подчеркиваю, я последний раз был в России, это было на... И я туда пробирался и пробрался на похороны своего лучшего друга. Вот. Это был март-апрель 2021 года. То есть это было уже более 5 лет тому назад. Значит, я бы сказал так, что если в застойном советском андерграунде песни были в основном злые, ироничные, протестные. Вот, достаточно вспомнить там все знаменитые наши рок-группы того периода, конца 70-х и начала, и, точнее, почти всех 80-х годов. Начиная там от Макаревича «Битва с дураками», кончая телевизором «Твой папа фашист». Вот. Теперешний андерграунд, он совершенно иной по настроению. Это грусть, это печаль, это мрак, это страх. То есть это просто, скажем так, это неприятие действительности и бегство от этой самой действительности. Вот. То есть ну, просто люди, будь то музыканты или художники, или писатели, они понимают, что за прямые, скажем, антивоенные высказывания они могут угодить в тюрягу, причем там на такие сроки, что мама не горюй, да? 12 лет, 15 лет, 20 лет, 22 года. Я вижу эти сроки, это какой-то караул. Вот. И, естественно, люди запуганы. А творческие люди тоже люди. И, в общем-то, страх им тоже знаком. Вот. Поэтому по настроению нынешний андерграунд, он такой...
Депрессивный.
Мрачно-депрессивно-упаднический, да.
Я не знаю, слышал ли ты альбом Димы Спирина, по-моему, «Чужие» он называется, который как раз построен на песнях, которые ему присылают из России. То есть это тот самый подпольный, как называется, подпольный рок. И там, ты прав, не знаю, слышал ты или нет, я вот...
Я слышал этот альбом, мне Дима Спирин его присылал. Вот. И меня, конечно, удивило то, что, насколько я понял, там даже некоторые артисты присутствуют анонимным образом.
Да, да.
Вот. Ну вот, это лучшая иллюстрация того, что называется, что люди просто запуганы, реально запуганы.
Можно ли...
Такого, кстати, такого в застойные времена... Благословенные Брежневщины, Андроповщины.
Вот я как раз хотела сравнить, да.
Такого не было. В общем-то, люди как-то куража было больше. Но это опять же, это вот то, что я говорю об опыте поражения. Мы были в значительной степени, мы были не пуганы. Никто не сидел. Ну, то есть первые какие-то аресты, посадки в андерграунде, это были годы там типа 82-й, 83-й, 84-й. Вот. До этого-то вообще все было совершенно спокойно.
Но люди все равно, многие, даже при таком вегетарианском режиме, если мы говорим опять же о людях искусства, не справлялись с этой невозможностью быть свободным. Сколько мы знаем трагических историй, и когда люди уходили добровольно из жизни, или когда спивались, или еще пуще, еще чего-нибудь употребляли. Я убеждена... Как сказал Высоцкий, безвременье вливало водку в нас. Мне кажется, что здесь тоже вот этот момент духоты, немоты, не каждый с ним справлялся. Хотя вроде бы не было никакой угрозы посадки на 20 лет, да?
Ксения, конечно, нет. Но ситуация и самочувствие, мировосприятие людей тогдашних и теперешних, естественно, оно разное, но есть конечно, и много общего. Само собой разумеется. То есть, опять же, я вовсе не хочу выглядеть человеком, который выгораживает советскую власть. Нет. В общем, там было масса всего отвратительного, уродливого и так далее. Вот. И, значит, того же Лёшу Романова, лидера «Воскресенья», посадили. Вообще ни за что, за то, что продавал билеты на собственный концерт. Там Жанну Агузарову тоже протаскали по всем судам, тюрягам.
Но политические статьи не шили никому.
Политические статьи не шили. Это одна из как раз черт отличия. То есть как бы понимали тогдашние, значит, идеологи, что сажать людей за то, что они поют популярные песенки, что это как бы контрпродуктивно, и что для власти это не очень выгодно. Поэтому, да, поэтому в ход шли организации типа ОБХСС, отдел борьбы с хищениями социалистической собственности. Вот, то есть не желая как бы сажать людей за крамольные песенки, стишки, литературу и так далее, им выискивали какие-то, значит, прегрешения в виде там, спекуляции или в виде, ну, я уже даже не знаю, там что, а, тунеядство, разумеется, тунеядство была прекрасная статья Опеньки, и на 2 года просто за то, что ты не хочешь работать, вот, хотя имеешь для этого все основания.
Ну, поэтому, кстати, дорогие дети, поэтому многие музыканты работали кочегарами и дворниками в то время.
Ну да, поколение дворников и сторожей, знаменитая сторожка Бори Гребенщикова, да.
Опыт поражения, что он тебе дал, какие по этому поводу твои рефлексии, как ты себя в этом чувствуешь?
Ну, собственно, то, как я себя чувствую, выразилось в том, что я сделал, и я, и моя семья. Мы просто уехали из России мамы. Вот, то есть Россия мамы остается. Вот. Назвать ее Россией мачехой я не могу, поскольку все-таки я там родился, действительно родился. Вот. Но, скажем так, я Россию маму лишил или, по крайней мере, серьезно ограничил в ее родительских правах.
Россия мама, кстати, звучит как-то совсем как по фене, что в этом есть неправильное в этом названии.
Да, примерно как Одесса мама, да.
Ну вот ты коротко ответил, но все-таки, вот если сравнить, потому что ты понимаешь, в чем дело? Конечно же, мы все думаем, все равно, как нас не ругай, мы все равно думаем, пытаемся ответить на вопрос, почему, что случилось, почему. Я в итоге постепенно прихожу к очень простому ответу, что людей, которые думают по-другому в России против всего происходящего, всегда было меньшинство, как при советской власти, так и при путинской власти. Поэтому это поражение было неизбежным. Но вдруг мы что-то упустили. Вдруг это, как говорят сейчас, окно возможностей или шанс стать другой страной с другим лицом. Вдруг мы сами его упустили из рук. Если это да, то когда это случилось? Если это да, то возможно было этот момент зафиксировать и не выпускать его. Как ты на эту тему? Что ты думаешь на эту тему?
Я думаю, что было несколько таких важных событий, несколько развилок, на которых страна и ее люди пошли в неверном направлении. Вот. Причем это происходило в разные годы и оказывало влияние на разные аспекты вот этого самого поражения. Скажем, один был такой момент, это, как ни странно, это уже было в 2002 или 2003 году, я это очень не помню, когда началось дело ЮКОСа. Когда началось дело Ходорковского. И тогда, если ты помнишь, Путин собрал некий такой совет олигархов. Вот они собрались там все, значит, наши миллионеры и миллиардеры. Вот, собрал его как бы для того, чтобы продемонстрировать им, вот, что мы сделали с Михаилом Ходорковским, что будет с вами со всеми. Вот, если вы начнете, значит, качать права и вести себя чересчур самостоятельно. И вот все вот эти вот богатейшие люди России, влиятельнейшие бизнесмены, организаторы, производственники, управленцы и так далее, они все подняли лапки кверху. Вот, что, естественно, развязало руки Новой площади и Кремлю. Вот. Это был один такой момент, когда, в принципе, можно было что-то сделать. Второй момент, я об этом рассказывал уже несколько раз, это событие самого конца 2011-го, начала 2012 года, вот это движение протеста, когда президентом был Медведев, когда власти были реально деморализованы, реально в панике во время митинга вот этого самого крупного на академика Сахарова. Ну, там было где-то человек 120-150 тысяч, очень большой был митинг. Полиция вся спряталась в подземные переходы. Вот, то есть она фактически не вмешивалась вообще в происходящее и не собиралась вмешиваться. Всяких там этих автозаков, этих поливальных машин и так далее, и вообще не было. Вот. И можно было идти на Центральный избирательный комитет, а может даже и на Красную площадь, и на Кремль и так далее. Вот. Вместо этого наша славная, значит, оппозиция поехала на зимние каникулы. Вот. Я думаю, вот это тоже был один такой момент, когда можно было что-то сделать, и сделано оно не было. Ну, разумеется, были и события 90-х годов. То есть я совершенно не идеализирую Ельцина и вообще не являюсь его большим поклонником. Вот. Но и Чеченская война, естественно, была совершенно не только провальной, но и преступной, и отравила наше общество. Вот. И выборы 96-го года сфальсифицированные тоже. Вот. И то, как все на это реагировали, в том числе и наша, значит, славная и пресловутая свободная пресса. Вот. Так что было очень-очень много всего такого, что можно поставить себе в упрек. Вот. До некоторой степени я лично чувствую какую-то свою ответственность, но не в той степени, чтобы рвать на себе волосы и посыпать голову пеплом.
Почему тебя нет в рядах оппозиции политической? Ты же такой активный, пассионарный человек, а ты как-то сторонишься, не входишь в это поле политическое.
Дело в том, что нет таких организаций, в первую очередь, с которыми бы я себя ассоциировал. Вот. То есть я со многими согласен, со многими в чем-то согласен, в чем-то не согласен. Вот. Но как бы встать в одну шеренгу и шагать в ногу, и петь при этом песню.
И Ленин такой молодой.
Да. Мне ни с кем не хочется.
Это какие-то человеческие разногласия? Или нет, по целям и стратегиям?
Нет, я даже не знаю, как сформулировать эти разногласия. Люди-то есть симпатичные, там масса симпатичных людей, против которых я по-человечески ничего не имею. Но вот вся вот эта обстановка, все то, как это делается, весь этот постоянный, просто междоусобный этот срач, мне это отвратительно. Когда вот только что Андрей Звягинцев получил, значит, гран-при в Каннах, выступил с антивоенной речью, и тут же покатились какие-то бочки, танки, телеги на Андрея Звягинцева. Что это такое вообще? Это, ну, я не знаю, я не хочу в этом участвовать никак. Ни реально, ни даже символически.
Ну, помимо этого, помимо этого вот, как бы видимой части айсберга под названием «Бесконечные срачи», я с тобой тут согласна, мне кажется, что до сих пор, вот уже пятый год войны, российские политики впрямую подавляющее большинство, не ответили на простой вопрос вообще, кто я и что мне надо. Простой же вопрос, да, вот это я не очень понимаю пока, потому что мне кажется, это самый главный вопрос. Потому что кто-то боится не понравиться россиянам, кто-то боится не понравиться украинцам, кто-то боится не понравиться Западу. И вот в такой раскоряке, конечно, как мне кажется, не знаю, согласен ты со мной или нет, мало что может родиться. Как ты считаешь?
Я с тобой согласен полностью. Я разделяю эти твои переживания. Вот, и сам поэтому... Ну, то есть я готов привлекаться к каким-то конкретным акциям, с какими-то конкретными людьми. Вот. Но я не вижу, точнее, скажем так, я не испытываю вдохновения, азарта в том, чтобы участвовать в каких-то нынешних оппозиционных проектах.
Ну, давай тогда вернемся к культуре и к музыке, поскольку уж совершенно точно ты следишь за тем, что происходит за пределами России, вот в этом поле уехавшей уехавшей России. Что для тебя было вот за последнее время какими-то важными событиями, ну, в музыке прежде всего? На что бы ты хотел обратить и наше внимание, чтобы мы не пропустили? Я имею в виду, поскольку премию «Степной волк» ты похоронил, я имею в виду, конечно, и музыкальные альбомы, или концерты, или какие-нибудь акции, или выступления, или музыкант, про которого, может быть, мы забыли, а сейчас стоит вспомнить. Скажи нам, гуру.
Ну, в общем-то, то, что происходит сейчас в области популярной российской зарубежной музыки, в общем-то, ничего особенного, я бы сказал, не происходит. То есть вполне успешно работает большое количество знаменитых музыкантов. Кто-то более активно, как, скажем, Боря Гребенщиков или Монеточка, или Noise MC. Кто-то менее активно, как, скажем, Земфира или там те же Little Big, Моргенштерн и так далее. Вот. Но они все, в общем-то, как-то более или менее устроились в профессиональном отношении. Вот. Они проводят гастрольные туры регулярно, записывают новые песни, выкладывают их в интернете, иногда даже выпускают пластинки. Вот, альбомы неплохие, но вот из того, что я послушал в последнее время, новый альбом, значит, «Аквариума» симпатичный, новый альбом «Би-2» симпатичный, вот, такой как бы интересной авантюрной историей, пожалуй, была только история с девушкой Наоко и группой «Stop Time». Вот. Таких историй, конечно, хотелось бы больше. Вот. В этом смысле что-то пытаются делать Pussy Riot, то есть устраивают какие-то акции, там, какие-то провокационные выступления и так далее. Но у меня такое ощущение, что Pussy Riot, в общем-то, отношение такое не особо симпатизирующее у нашей публики. Вот. Так что, в общем, с одной стороны, все в порядке, с другой стороны, я бы не сказал, что какие-то выдающиеся явления имеют место.
Ну, вдохновение-то есть, ты же видишь, вот ты назвал Гребенщикова, у меня ощущение, что у него вообще какая-то болдинская осень, он просто фонтанирует какими-то новыми и песнями, и текстами, и вообще человек живет в постоянной работе внутренней. Это так здорово наблюдать за этим.
Да, Боря, несомненно, Боря в прекрасной форме. То есть вот я его последний раз видел живьём, было летом прошлого года в Лондоне. Вот, и я просто поразился тому, насколько он энергичен, позитивен и вообще полон всего такого светлого. Вот. Ну, отчасти это связано, конечно, с тем, что он пережил совершенно страшный период, ну, то есть он умер, потом воскрес реально. Вот. И, в общем, это, конечно, производит впечатление. Вот. Я знаю, что Юра Шевчук сейчас очень активно работает над новым альбомом. Будет первый альбом ДДТ за долгое время. Вот они съездили на гастроли, были в Европе, потом в Австралии и Новой Зеландии. Вот сейчас, насколько мне известно, Шевчук, значит, доделывает вот этот самый новый альбом. Надеюсь, что он будет прекрасен. Вот. А, кстати, группа Stop Time тоже, они записывают альбом. Я надеюсь, скоро выйдет. Вот. Будут там, насколько мне известно, как песни их собственного сочинения, так и те песни, с помощью которых они прославились и заработали себе тюремное наказание и высылку. Вот, так что, ну, в общем, дела идут, и я думаю, что, по крайней мере, на время активности нынешнего поколения у наших музыкантов и релокантов аудитория сохранится.
Мой любимый вопрос, и вы задаю всем людям из рок-пространства, а вдруг Допускаешь ли ты мысль, что те, которые сегодня зигуют и истово служат этой войне, вдруг они пишут что-то настоящее в стол? И когда все кончится, Самойлов, Сукачев, Скляр достанут из своих ящиков свои тексты и скажут: «Ребята, вот что на самом деле мы писали». И мы увидим, что на самом деле это было совсем что-то такое другое.
Ну, это не исключено. Это, кстати, было с некоторыми советскими писателями, которые писали для государства одни романы, а в стол писали другие. Достаточно известные случаи. Но это не исключено. Но я думаю, что ты слишком хорошо думаешь об этих ребятах. Дело в том, что все те, кого ты назвал, они уже давно исписались, у них уже давно нет ни вдохновения, ничего. У них есть желание как-то хорошо жить в нынешних непростых обстоятельствах. Вот, поэтому они просто приспосабливаются, и вряд ли за этими приспособленческими стихами и песнями у них остается какое-то вдохновение, какое-то желание написать что-то вопреки этому. Вот. Я думаю, что это просто люди уже представляют собой такой шлак, израсходованный материал.
Тебе не жалко своих чувств, которые ты тратил на очень многих людей, которые в итоге оказались абсолютно жалкими, никчемными трусами?
Почти все, за редкими исключениями, за редчайшими исключениями, почти все те артисты, которых я любил, они оказались достойными этой любви.
Не подвели.
Оказались в полном порядке. Вот. Ну, есть буквально 1, 2, 3 исключения. Вот. Но что делать? Надо иногда переживать такие жертвы. Вот от этого, наверное, становишься чуточку мудрее.
Ну, не хочу так грустно заканчивать. Давай что-нибудь. Скажи что-нибудь на оптимистическом. Пожалуйста, да? Что, какие твои ожидания, которые позволяют тебе все-таки надеяться на какой-то свет в конце туннеля? Ну, понятно, что главное, чтобы это, как сказал правильно Андрей Звягинцев, эту бойню закончил этот чертов президент Российской Федерации. Но я бы еще пожелала бы, помимо того, чтобы это все кончилось, чтобы преступники понесли наказание за то, что они сотворили. Ну, не знаю, что ты добавишь к таким пожеланиям.
Я тебе скажу честно, у меня нет никаких твердых оснований для оптимизма. Вот, я смотрю в будущее, в общем-то, скорее с тревогой и опаской, нежели с надеждой. Вот, с другой стороны, можно сказать то, что я не разделяю некоторых опасений. Ну, скажем, в последние месяцы, особенно в связи с этими беспилотниками падающими, пошли разговоры о том, что Россия нападет, скажем, на страны Балтии, там, на Молдову.
На Эстонию, между прочим, да.
Да, да, да. И так далее. Вот в это я абсолютно не верю. Вот думаю, что вообще все эти, как теперь называется, нарративы льют воду на мельницу Кремля. Вот, потому что запугивают местное население. В запуганном состоянии, в общем-то, люди часто делают большие глупости, да и вообще плохое настроение. Это плохой спутник и попутчик. Вот. В этом смысле я как раз смотрю в будущее вполне оптимистично. Вот. Радуют некоторые новые записи, которые, в том числе и те, которые приходят из России. Вот, обнаружил для себя первую за несколько лет очень интересную российскую артистку, автора-исполнительницу, которая фигурирует под именем Гейл Дороти. Ну, то есть была такая Дороти Гейл, это волшебник из страны Оз. Значит, это Гейл Дороти. Вот, послушай. Вот особенно ее последняя песня под названием «Москва кабацкая» очень меня впечатлила. Вот, то есть, в общем-то, Россия талантами все-таки. Но если я скудела, то не окончательно. Кое-что все-таки наблюдается, да, такого очень занимательного и свежего. Вот, ну, в общем, ничего, все живем. Главное, чтобы жизнь
не кончалась. Да, не кончалась. Артемий,
здоровье было, кстати, здоровье. Да, это и меня тоже касается в полной мере.
Давайте, живите долго, дорогой Артемий.
Вы тоже, дорогая Ксения.
Веселый ветер нам всем, значит, как это называется, как обычно?
Паруса.
Паруса, да-да-да. Подписывайтесь на канал Артемия Троицкого «Веселый ветер». Спасибо тебе большое, мой дорогой друг, и до встречи.
У меня еще, кстати, есть подкаст. Это чисто музыкальный подкаст, на мой взгляд, очень хороший. В общем, всю интересную новую музыку, не только рока, а там всевозможная музыка, много всякого фольклора, этики, даже есть академическая музыка, немножко джаза. Вот это называется «Стереоплан». Угу. Вот ищите «Стереоплан». Вот.
А мы поставим тоже в описании. Ты мне ссылочку сейчас пришли после записи. Мы поставим тоже.
Да,
в описании.
Да, да, вот. Хорошо, пришлю.
Все, вот. Обнимаю.
Я вас целую.
Пока.
Пока, Ксюша.